Представляет собой язык сверхвысокого уровня. Ну, здесь, чтобы у нас там не было разночтений в разных источниках, мы определимся. В общем случае, у нас с вами можно как разделить языки программирования? Классифицировать, да? Нет, ну сверхвысокого уровня это я сказал. А вот языки есть низкого уровня. Ну давайте начнем исторически. Как начали программировать? Писали в машинных кодах.
Да.
Нули и единички, да?
Да.
Вот. Потом это дело непроизводительно оказалось, да? Придумали языки низкого уровня. То есть некоторые правила, так? Вот. Заменили, собственно, их сокращенными обозначениями, да? Вот. Язык ассемблера. То есть и появилась программа, которая переводила это из машинных кодов. Для чего это делалось? Для того, чтобы повысить эффективность труда разработчика. Вот, с одной стороны. Но это язык программирования ассемблера, он был уже привязан к конкретной архитектуре ВВС. Да? То есть кто-то регистр разослать, кто-то переслать, кто-то взять того с регистра. То есть мы с вами можем выделить тогда языки низкого уровня, то есть, которые у нас с вами привязаны к архитектуре. Ну и, соответственно, дальше идет языки высокого уровня. То есть, чтобы программиста освободить от знания того, что там какая-нибудь архитектура машины, то есть, мы с вами не задумываемся, когда программируем там, на Паскале, на чем-то на языках высокого уровня, мы пишем или на математике, да? Мы пишем А присвоить 2, а где какой-то он на регистр положит, да, это уже потом программы соответствующие, когда транслируется, разбирается, правильно, да, при построении задач. Вот появились, значит, языки, соответственно, высокого уровня. Но языки высокого уровня, они в своем развитии прошли, ну, скажем так, в историческом масштабе короткий путь, а в человеческой, так сказать, жизни это довольно длинный путь. То есть, начиная там от Фортрана, да, и значит, заканчивая там, не знаю, питоном, там, или там, Java, то есть различные вещи. То есть эти языки, они поддерживают, соответственно, различные методологии проектирования, начиная там от структурного проектирования, программирования и заканчивая там объектно-ориентированным, там, или там языки там разработки интеллектуальных систем, там это ну, типа пролог, ну, знаю, называется функциональным программированием. Так вот, подошли так к нашему, почему математика язык. Но язык программирования, он для нас в этой части характеризуется, который обеспечивает методологии программирования. Так вот, математика, к как язык программирования, язык входной, язык системы математики, он поддерживает все существующие в настоящий момент методологии программирования. Понятно, да? А именно, функция в математике реализуется еще в отличие от других языков программирования. Функциональное программирование. То есть определяет набор функций. Определяется набор функций, которые следуют друг за другом. Которые следует применить. То есть, если простейший пример, есть у нас функция синус, но я вам не повторяю, что там в квадратных скобках, это я уже говорю, да?
Не для счет, для вас будет понятно.
Синус. Есть функция плюс. То есть есть одна функция, так? И есть другая функция, да? Вот. Так вот этот вот набор функций, собственно, и это есть реализация этого функционального программирования. Но там есть некоторые особенности, но пока о них говорить не будем. В обычной жизни, ну, вернее, не в системе математики, таких языков программирования, то есть языки функционального программирования, еще их называют языки искусственного интеллекта, это Prolog и Lisp. Хотя Царство Небесное Иван Александрович Михайлов говорил, то кто занимается искусственным интеллектом, у меня есть большие сомнения, если у этого человека свой интеллект. То есть кошку. То есть, ну, он говорил в каком контексте, что на нашем уровне развития знаний там это вообще человека как система. Говорит пока еще об искусственном интеллекте, пока рано, надо базовые вещи это делать. Ну ладно. Второй, то есть, ну, Prolog и Lisp, давайте так, обычно будет. Программирование, второй подход, основано на правилах преобразования. Основано на правилах преобразования. То есть задаются объекты. И математические отношения между ними. То, что я сейчас назвал, давайте так запишем, под объектом в системе математика понимается тип данных, определенных в системе математика или введенных пользователями. Или введенных пользователями. Ну и за одним из базовых объектов по существу это является выражение. Что такое выражение? Ну, с вами так сейчас видим. Ну, определенных систем математика, то есть объект, да? Там число, строка, символ, то есть мы пока. Или есть типа объект, мы можем определить с вами виде пользователя. Ну, а если, например, объект стул, да, то есть мы можем за свой собой определить, что он там чем у нас характеризуется, математически я имею в виду объект. Есть это, объект стул. Но мы можем сочинить объект, соответственно, стол со стулом, да? Определить операции между ними. Стол стоит на стуле, стол под стулом или стол на стуле. Ну, это там уже у кого какая фантазия. И третье. Ну, и здесь в качестве примера, собственно, можно другой еще пример определить. Есть таблица умножения. Да? 2×2 – 4. То есть между ними операция. Так вот, в системе математики между математическими объектами определены операции, в том числе и таблица умножения. И определив базовый набор этих операций, соотношений, мы с вами можем получать соответственный результат. Ну, вот у меня был довольно давно случай уже, там, ну, я так смотрю на график лабораторной работы, не может быть. А он мне говорит: Александр Васильевич, а математика выдает так. А он просто таблицу умножения перепрограммировал. Можно в системе математика сделать 2×2 – 8. Ну, или там сколько вы хотите, а сколько надо, да? Ну, и третий способ реализации программирования системы математика. Система математика. Это процедурное программирование. Ну, по существу, задает пошаговое выполнение алгоритма. Ну, давайте теперь.
У нас первое было функциональное программирование.
Да.
Второе.
Второе основано на образцах.
А, вот это. Угу.
Спасибо. Ну, давайте, собственно, основным, собственно, является функциональное программирование, поэтому мы вот немножко с вами поговорим о функциональном программировании. Заголовочек делать функциональное программирование. Ну, давайте пометим так, что разработка функциональных программ в стиле функционального программирования является основным То есть, если вы вспомните давно уже забытую вами прошедшую весну, и мной тоже, соответственно, то, в общем-то, основная трудность, что вас вызывала при освоении системы математики, да, несколько необычный стиль программирования, то есть, что там вызывало функционально, да. Ну, я уже не говорю там про другие остальные трудности, а вот как освоение ее, да, это было основное, что там несколько непривычный подход, да. Ну, давайте так запишем, то функциональное программирование. Представляет собой это представление выполняемой программы. Исполняемой программы.
Представляет собой представление.
Представляет собой стиль. Написание для реализации программы. Состоящую из ряда функций. Ряда функций. Каждая из которых использует результаты предыдущей. То есть сначала строится функция от аргументов А и Б, да? А потом строится функция от этой функции. Так же? Функции не содержащиеся в ядре системы математика а задаваемые пользователем называются внешними. Для определения внешней функции что ее аргумент, в скобочках аргументы, обозначение используются именованные шаблоны или образцы. Имя функции состоит, функция формируется, состоит из имени функции. Давайте я так сделаю. Имя функции соответствует заданию в системе математики. Дальше. Квадратная скобка. И, соответственно, задаем аргумент. То, что я назвал образцами. И оформленное, соответственно, призвание x, пускай будет совсем так вот это, есть у нас с вами аргументы функции. Или по-другому, как принято в системе математики, называют образец или шаблон. Так вот этих шаблонов система математика, скажем так, несколько существует для разных типов аргументов. Ну давайте будем так писать, что если шаблон у нас просто... где x, ну, не значит, что здесь только x может быть. Ну, например, может быть q, да? Тогда, соответственно, u, да? А то подумайте, что только x можно назвать. Значит, если x, черточка одна идет, обозначает любое выражение.
То есть здесь может быть у меня стоит любое выражение.
Представляемое именем X.
Что значит любое выражение?
Пускай у нас с вами было выражение, а построить плот отсюда, да? А B есть. Выражение. Коль я сказал, что здесь может быть любое выражение,
да, которое определяется,
то в принципе я могу обратиться к этой функции, которую я создал, да, как А и Б. То есть, по идее, если у меня в системе определено, что такое сложить два графических объекта, потому что результатами являются графики, то у меня вот уже тогда построена функция не только 2 плюс 2, да, то должна ли быть по идее, если определено в этой операции, что такое сумма графических объектов. Соответственно, сумма графических объектов. Или любых других объектов, которые создают вот этот мне шаблон.
То есть оно должно вернуть график?
А? Да, вернуть график, который состоит из суммы этих двух графиков. Понятная идея, да? То есть, но если операция для суммирования графиков у вас не определена, нет ли ее в системе, да?
Вы не видите, что только суммировать два графика.
Ну, сумма плюс есть в ядре. Ну, и там графики тоже есть в ядре. Ну, а там какие-то вы свои другие объекты, стол прибавить стул.
Ну, то есть, по сути, плот плюс плот мы не можем сделать, если он...
Нет, вы можете сделать, просто в системе есть, она понимает это все.
Вот. А она просуммирует графики или просто выдаст нам графики?
Нет, она просуммирует графики. То есть, соответственно, там она построит один вот график, и есть как сумма там синус плюс косинус. Ну там просто зависит уже дальше от опции. То есть я здесь-то хочу вам что донести, что вы если определили функцию пользователя, то те операции, которые вы используете в этой функции, они должны быть определены в системе. И в зависимости от того, что как они определены в системе, у вас и будете вы получать результат. То есть это и есть источник ошибок. То есть система понимает одно, а вы понимаете другое. Ну, сумма графика. Как вот вы сейчас вопрос задавали, это сумма или два графика, да? Ну, надо сказать, что это вот обозначение наиболее часто. Следующее обозначение, если. То есть, x с двумя символами подчеркиваем. Последовательность одного... или более выражений представленных в системе математики выражений представленных именем X. Последовательность одного или более выражений представлена именем. Ну здесь, в общем-то, так это не придется. Ну, если так будет, я просто расскажу. Смотрите. Мы с вами знаем, что любое, собственно, одна из базовых конструкций системы математики является список, да? То есть, по существу, если мы с вами зададим, что А равняется у нас, присвоить B плюс C, то добраться до B мы с вами как можем? Ну, если мы говорим, что выражение, да, это у нас список. Как мы с вами по укороченной форме записи набираемся до списка, да? То есть две квадратные скобки, что у меня вернется? То есть вернется B, да? Соответственно, если будет двойка, ну там зависимость от структуры будет. То есть это же у меня А, это не получается А, это у меня получилось список. А элементы этого списка есть элементы нашего выражения. И к любому элементу выражения, собственно, мы можем добраться как к элементу списка. Получить доступ, если так говорить. Соответственно, при такой конструкции вы, например, можете задать последовательность в виде списка, ну и эту вот вещь заменить, например, у вас будет... Плюс вот так, да? Ну два не было подсчетки. Тогда плюс У. Один пускай наверх у нас список, да? У. Можно задавать Давайте так напишем. Тип данных, к которому можно обращаться. С которым можно обращаться. Например, я могу определить, что
совсем запутался вот насчет Q с двумя черточками у нас по сути дает вот сумму, как вы сказали, да, первого, второго.
Нет, идет список выражений.
Список.
Эти выражения могут быть от одного или несколько. Q с тремя точками. Uh-huh. Тоже список выражений, но этих выражений может быть от нуля до нескольких.
Так, а первое?
А первое, когда у нас может быть одно выражение, ну любое, ну одно выражение.
А, вот так вот.
Да.
Ясно, спасибо.
Пояснили?
Угу.
Александр Васильевич, угу. Вы расскажите после Q там, перед пятерку,
скажите? Q? Степень, знак степени.
Разведение
степени. Давайте так напишем. Переменные списка параметров. Переменные списка параметров. После имен, которых стоит символ подчеркивания. Символ подчеркивания. Являются локальными. Конечно, можно сказать. Вы останавливаете средства. И являются локальными. Локальными. В теле функции или процедуры. Подставляется фактическое значение. Фактическое значение соответствующих параметров. Соответствующих параметров. А так как
Америке, мы с вами знаем.
Что переменная определенная система математики является глобальным, то возможны побочные эффекты. Поэтому здесь надо быть ответственным, лежит на вас.
Так как глобально является, что?
Ну, соответственно, могут быть побочные эффекты. Ну, давайте напишем правила задания функции. Функции должны иметь идентификатор. Который должен быть уникальным. В пределах программы. И у вас сразу, соответственно, после этого пункта, да, правила, у вас может возникнуть вопрос. А так, как и так, мы с другом пишем программу. Нам что, заранее определять, какие, собственно, это, ну, пишут одну часть программы, а я другую часть программы, да? Ну, он там, я не знаю, один алгоритм пишет, а я реализую другой алгоритм. Да? Ну и, соответственно, имена могут там, функции, которые реализуются, совпасть. Да? Соответственно, как это противоречие, ну, проблема, в системе математики разрешается. В системе математики, давайте запишем, в случае совпадения имен, соответственно, выдается сообщение. Для предотвращения этой коллизии в системе математика реализован подход, который называется контекстом. Контекст в кавычках возьмите. Что это на практике означает? Вы пишете с другом, а друг ваш пишет одну функцию, вы пишете другую функцию. Реализовали их в отдельных, соответственно, программах. Да? И загрузили потом эти программы в вашу основную программу. Вот. Случайно получилось, а это всегда, как правило, да? Имена функций совпали. Так вот, при загрузке файлов, которые вы удаляете, вы можете сказать, что вы свой файл загружаете в первом контексте, а друга во втором контексте, ну я пока условно говорю. И тогда, соответственно, обращение функции полностью состоит из имени контекста и имени функции. Тогда, обращаясь к вашей функции, мы обращаемся ко второму контексту, при обращении к функции друга, первому. Ну, изначально система математика определен контекст по умолчанию, это глобальный контекст. То есть, вы, наверное, там многие из вас делали систему математика, там, это, когда очищали Clear Global, да, писали. Там некоторые, там, ну, я так понимаю, там товарищи помогли или так, где-то прочитали. Вот. То есть, вы просто очищали глобальный контекст, понимаете, глобального контекста. Понятный подход?
Ну, то есть, получается, мы локализуем каждую из программ?
Нет, вы не глобально. Вы ей доступны. Но если она загружена вдруг в одном контексте, то же имя, и загружена в другом контексте, то же имя, то чтобы разрешить противоречие, то есть разные функции под одними и теми же именами, да, разрешить это противоречие, вы к загруженным функциям должны обращаться имя контекста, имя функции в этом контексте, и, соответственно, к другой тоже функции, имя контекста, имя функции контекста. Тогда противоречия у вас не возникнет. Такая подобная вещь реализована в математике, там называется там дорожки, а там то, в C-Sharp, это вот как раз там есть контекст.
А есть смысл загружать, да, всю программу в контекст, либо только функции загрузить в контекст?
Нет, но вы же функции, вы тебе написали функцию пользователя плюс, какую-то уникальную. Товарищ еще более уникально написал функцию плюс. Вы хотите их сравнить в вашей программе и в программе пользователя. То есть имеют оба одинаковые имя плюс. Как к ним обратиться? Напрямую их так взять под одним и тем же именем? Нельзя. Правильно? В глобальном контексте. Потому что они будут совпадать, во-первых, со встроенной функцией, и две, получается, три функции под одним и тем же именем. То есть к глобальному контексту вы когда обращаетесь, вы не называете имя контекста. А если ввели какой-то свой контекст, то тогда вы, в принципе, обращаться к функции должны имя контекста и имя функции. Вот так.
Это понятно. Я имею в виду, что у нас функции же конкретно различаются. У нас же не вся программа совпадает. Ну, я написал программу, друг написал программу. У нас же не вся программа совпадает.
Нет, это мы должны просто, мы потом дальше попозже будем говорить, что есть погружаемый модуль, как пишут. То есть вы, ваша программа состоит из головного модуля, те, которые подгружаются.
Ну да.
Вот. Друг написал одну функцию, вы его пишете раздельно функцию. И при этом, чтобы у вас они совпали имена. Вот. То есть, по существу, у вас головная, ваша программа состоит из головного модуля, то есть из главной программы, да, которая вызывается эти функции.
Да.
Вот. Так, если имена совпали функции, вы их просто, если вы их загрузите в глобальный контекст, имена совпадут, у вас ошибка. Чтобы этого не произошло, вы свою программу в один контекст загружаете или в глобальный контекст, ну какой там хотите.
То есть...
А программу, а модуль, который вам принял ваш друг, соответственно, другой контекст. И тогда вы к ней обращаетесь, если ваша загружена ваш контекст, имя контекста,
имя функции.
Функцию, то, что написал друг ваш, соответственно, имя контекста и имя функции. При этом у нас коллизия с то, что имена не уникальные, она реализуется, потому что контексты разные.
То есть всю программу надо загружать?
Да.
А контекст как в программе меняется?
А там вот, куда загружается имя контекста? Две знака не равен. Ну что, прервемся? Давайте прервемся. Так, у меня старость, большая просьба. Я в прошлый раз список не взял, да? Вот, меня, пожалуйста, заплошку не
взял. Заплошку, что?
Кто присутствовал, кто не присутствовал, как вам там прочее. Напишите. И за это не ее
Сейчас так и сделаем. А, у тебя еще могу. Книжка.
Там
у него есть еще в этом ящичке лежит.
акселератор Петра. Все обязательно. Я боюсь, что там из ящичка акселератор.
Каждый раз показывает тебе акселератор. Смотри, а что ты здесь не проиграл?
Я уберу этого.
Что
это?
И основные перечислил. Там их порядка, сейчас я скажу, по-моему, там или 20, что-то вот сколько там идет. Шаблонов, да? Или какие?
По заданию функций.
Ну а что, больше никаких. А что у вас?
Нет, может, есть особенности?
Нет, имя функции в соответствии с определением какого-то имя. Вот таких не особо. Варахных сколько? Ну, я не перечисляю такие очевидные вещи, да, которые мы с вами знаем. Давайте такой подзаголовок делаем. Выражение базовый объект системы математики. Ну и все время я говорю с вами, да, и употребляю термин, да, выражение. Что такое выражение? Ну, я так вам его интуитивно объяснил, да? А так строго, так сказать, не сказал. Ну, давайте такой подзаголовочек. Рекурсивное определение выражения.
Рекурсивное
что? Определение выражения. Ну, выражение в данном случае можно взять в кавычки. давайте так напишем, что основной и единственной структурой данных в системе математика является выражение. Любая информация, задаваемая во входной ячейке, воспринимается системой как данные одного и того же типа. То есть встроенные функции - математические формулы, графические объекты. Все то, что обрабатывает ядро системы математики. Является выражением. Так вот, определение выражения. Давайте допишем. Выражение – это совокупность данных, состоящая из головы. Конечно. Выражение. Я не громко кричу, а то я соскучился за вас. Выражение. Это совокупность данных, состоящая из головы и подворажения, каждая из которых в свою очередь является выражением. Вот до атомов. Ну, атомов не в физическом смысле, что вы понимаете, программист. То есть по существу данное определение у нас является, определяется рекурсивно, да? То есть мы из того, что снова перейдем к тому-то. А у нас каждая рекурсия чего требует определения?
Ну, на предыдущий ячейки.
Это да, но а вообще в качестве вот мы вычисляем, да, рекурсивно обращаемся. Ну, надо знать первую основу, да? Почему мы обращаемся? Ну, давайте допишем. Как всякая рекурсия, требует определения базы или первоосновы, на которой базируется эта рекурсия. Так вот, система математики, это называется атомарное выражение. То есть выражение, не содержащее подвыражений.
Еще раз можно?
То есть выражение, не содержащее подвыражений. Сказали, выражение состоит из заголовка,
заголовок, да? И оно состоит из двух выражений. То есть система работает с выражением. Преобразовывая его во внутренний формат. Или по-другому называется полная форма выражения. Ну и полная форма выражений, ну первая строка такой вот есть. Это выражение, представленное в виде заголовка, и под выражением. Любая информация, то есть уравнение, неравенство, операторы, в системе математиков, все есть выражение. Ну и что нам это, собственно, дает? То есть, если разработав алгоритм перевода в полную форму или во внутреннее представление выражений, да, тем самым мы выражение можем обрабатывать единоправно. Ну, например, соответственно, у нас было вот там определение функции плюс, да? Мы же не писали специальное ядро, там какое-то минимум ядро, да? Для нашего вот этого вот суммы двух графиков, правильно? А так как мы его представили в стандартном форме, то, соответственно, те функции, которые определены в ядре для работы там, с графическими функциями, они все равно, соответственно, представляются, обрабатываются единоправно. То есть вот этим способом у нас, нам это дает, что мы достигаем универсальности системы. Ну и давайте так запишем. Любая функция или команда, независимо от того, является она встроена или определена пользователем, но имеет вот такой вид, да, заголовок и подворажение. Для вызова функции
используют различную форму ее записи. Полная форма функции совпадает с полной функцией, с полной формой функции выражения. То есть полная форма функции синус. У нас имеет с вами какой вид? Вот такой, да? Ну, допустим, мы возьмем 3,14, там единичка потом, да? У меня написано. Она на уровне что? 0,3052. Напишем, не будем. То есть это полная форма. Функция одного аргумента. Функция одного аргумента. Могут быть записаны в префиксной форме. С использованием символа абсердант. Народе собака, да? При обращении к функции. То есть мы можем записать с вами синус и целых 1, да? Для функции нескольких аргументов существует префиксная форма. При которой имя функции обрамляется с двух сторон символом тильда. С волны. Например, если у меня будет, я напишу b, кисточка, плюс кисточка 1, кисточка ниточка. Что это я написал? Это я написал следующее. Один отсортирован уже. Плюс B и плюс Y. Плюс Y.
Именно в таком порядке?
Да. Ну, а после вернет уже отсортированный по умолчанию.
А так, по идее,
B это 1. При использовании инфиксной формы записи функций, не наделенных свойством коммутативности, что от порядка следования аргументов зависит правильность результата. Ну и для того, чтобы узнать, ну, если у нас не коммутативно, а у нас а плюс, а, 2 плюс 2, 2 плюс 3, у нас будет результат разный, чем 3 плюс 2 коммутативно, да? Если функция у нас этим правилом не обладает, то, соответственно, надо, у нас результат будет различный. Ну и чтобы узнать полную форму выражений, то есть вид вот этот вот, когда мы там дефамилия писали. До этого в системе математика есть встроена функция full form. Ну и соответственно выражение. Так вот, там идет дальше много вообще возможностей с выражением. Но я это, моя цель была следующая, в данном случае он сказал. Что, правильно, да, мы давайте для себя определим, что если при написании, вот эта программа будет не для себя писать, а для других людей. Правильно? Использование постсвестной и инфиксной форм записи выражений затрудняет чтение нуля, понимание программ неподготовленным пользователям. Поэтому здесь вам мой совет. Пишите программы всегда лучше всего полной формы. Это раз. Второе. Но если уж тяжело разобраться, а это, как правило, очень трудно разбираться, когда там косвенная и истинная форма. И что там вообще реализуется. Не поленитесь, возьмите, переведите их через символ постановки, да? Все в полную форму, и тогда будет вам счастье. Тогда будет вам счастье. Ну и старайтесь писать. Моя практика показывает, что лучше всего писать в полной форме
как обычно, help в полной форме всегда, подсказки, ну и всегда проще язык. Когда вот начинаются эти такие вещи делать, ну, тяжело с программой разбираться. То в системе математика, интересно, есть функция, которая позволяет представить системе, представить выражение в виде дерева, то есть трейлформ, по-моему, называется. Давайте так напишем, что форматы выражения, какие у нас с вами могут быть. Входные input form. Стандартная форма. Стандарт форма. Традиционный форм. Традиционную форму. Ну и соответственно плоскую форму.
соответственно, давайте поймем, насколько вы это поняли. Если я напишу вот так.
А плюс Б равно?
Нет.
Может быть плюс и в скобках.
Вот. То есть она нам вернет. То есть есть имя функции, да? И соответственно А плюс Б. Согласны? А теперь если я обращусь к ней какой-то. Поиграйте с этим делом. То есть можете посмотреть, например, взять там греческие символы, вот которые это, есть там на палитре, да, и представить их людей там по формам, да, как они выглядят. Подсрочные, надсрочные, все эти вещи посмотрите. Например. Наверное, на сегодня, что я планировал, очень приятно напомнить, да? Давайте вопросы. Вспомнили? А программу-то пишете?
А чем отличается традиционная форма от стандартной?
А стандартная форма у нас, синус в стандартной форме будет в параллельных скобках, а традиционная форма выведет вам круглую скобку. Ну, уже подготовлен к тексту.
А,
угу. Ну, как математические самые учебники. Так у нас тоже, например, задание функции у нас традиционно круглых скобках, ну, синус, да, аргументов функции. А в системе математика традиционной у нас квадратных скобках, правильно? Вот. Если мы сделаем это традиционно, то она вернет круглую скобку. Показатель степени. Так у нас обычно эта галочка, да? Ну, а так, если традиционно поминал, вернет его.
А input form это?
А это то, что входная ячейка.
Не понял?
Во входной ячейке. Как вы когда вводите в ячейке,
да,
то во входном формате вводите, в input form. Если там результат выражения, он у нас же выходной output form, да, появляется.
То есть input form ничего не вводит?
Нет. Вам надо какое-то выражение, для чего нам использовать? Хороший вопрос, я еще не сказал. Вы получили какой-то результат.
Да.
И потом вам его надо взять и снова ввести этот результат. Uh-huh. Варианты два, может быть. Можно взять, ну вернее три. Ctrl-C, Ctrl-V, используя uh-huh. входную ячейку. Вот. А можно будет как использовать? Взять результат предыдущий, знак процента, помните?
Uh-huh.
И input for. И она его переведет в формат входной ячейки. И снова его туда переводить не надо. Ну, вручную там Ctrl-C, Ctrl-V используя. Давай глаз.
Грустные глаза. Мы процентом возвращаем предыдущее значение, правильно?
Да, ну мы вспоминаем.
Вот, а input form у нас это выражение.
Допустим, у нас с вами получилось что-то там. А. Нам лень вводить.
Да.
Как мы можем это слово А ввести в систему математики? То есть это у нас результат чего-то там вычисления. Да?
Uh-huh.
Мы с вами можем взять и поступить очень просто. То есть результат предыдущей операции, да?
Uh-huh.
У меня уже будет. Ну, если это не порядок, да? Перевести в входную форму. Так? Походную форму. Ну и вести ячейку. Я могу сослаться или так, но если мне очень что-то там нужно сделать.
А что значит ввести во входную форму? Что потом мы можем делать с этим значением? То есть мы.
Все, что ты делаешь с этим выражением. У нас, давайте напомним, у нас в системе математика, у вас было ким.
Почему мы не можем написать, например, traditional form, допустим, и вот этот процент написать?
Вот вы понимаете, смотрите, мы с вами говорили, что любое выражение при ее трансляции, при, да,
ага.
оно приводится в полную форму. Для того, чтобы привести его в полную форму выражения, система же должна его привести к виду заголовок там и вот под выражение.
Ага.
Так вот до томар. Так вот, чтобы это сделать перед этим, у нас существует вот такая функция.
Ага.
Вот такая функция. То есть у нас, смотрите, вот у нас как. Вот у нас с вами было там и на один, там, по-моему, аккуратно сколько, да? И здесь у нас ячейка, да? И здесь что-то вы там вбивали, так? Да?
Ага.
Система математики. Она вам возвращала. Вот. Один. А плюс Б. Правильно?
Угу.
На первый раз ничего, казалось бы, не делала, да? Но она его преобразовала, добралась до атомарных, и видишь, что там ничего делать не надо. И это вернуло, потому что вот этот для нее уже будут атомарные объекты. Они уже не состоят из объектов. Угу. Из-под объектов. Так вот, это у нас будет его во выходной форме.
Uh-huh.
А это входная форма. Ну и теперь, если мы хотим посмотреть полную форму, соответственно, берем функцию full form. В традиционной форме, чтобы была ячейка, традиционная форма.
А, все ясно.
Точно?
Да, да.
Программу писали? Начали писать долги.
Нет.
Нет, а что, если я болею, так это что, вам повод не работать, что ли? Ну, мы с вами договаривались, да? То есть нам надо было вывести, нам надо в лабораторию надо доделать это все.
Угу.
Ну, я уже боюсь в этой жизни загадывать, но надо сделать. То есть я с вами, мы с вами будем вывели там, исходя из общей теоремы динамики, так? Теперь уравнение движения дательного аппарата, те уравнения, которые вы получили, еще надо программу написать, вывести, исходя из уравнения Лагранжа второго рода.
Uh-huh.
Надо это сделать, чтобы на лабораторных работах не занимались этим делом, потому что это надо было в прошлом семестре. Так? Это первое мы договаривались тогда сделать, и второе, соответственно, подкорректировать функциональные модели. Да? Потому что в прошлом семестре как бы у нас было занятие, чтобы по сути разобрались. Потому что если бы я вас там начал это разбираться там до конца, то у нас, мы, наверное, с вами в августе закончив наш семестр, я даже заболеть не успел. Поэтому давайте это доводим до ума, чтобы у нас при лабораторном, я просто сейчас вот мне немного определиться, мы назначим с вами лабораторную работу. Почему-то мне ваше расписание прислал только Соколов, а остальные старости никто не прислал. Соколов только вот своим группам прислал расписание, а больше никто не прислал. Ребят, старости. У вас почта есть? Да, книги по математике я вам в прошлом семестре отправлял, да?
Да.
Все есть. Потому что надо там лабораторно работать, подумать. Ну и у нас здесь варианты какие есть, как мне сказали, что у нас там сейчас вроде бы наступил фашистский осмак, он проводил вот 515 там, да?
Да.
Вот, ну там что-то вроде бы 6 компьютеров всего, да?
Угу.
Вот. Ну тогда, как, наверное, там часть у кого есть, может, там со своими. Только нам надо одну вещь определить, какую математику будем ставить, чтобы у всех была у нас, в принципе, одинаковая. Я-то вообще-то мне-то все равно. Просто потому, что это, если там пришел дома, забыл компьютер, или, не дай бог, он сломался, то прийти показать, будем не продемонстрировать. Давайте договоримся, какую математику ставить.
Так какую?
Ну, вообще, для нашего курса достаточно математики, начиная с третьего. Наиболее стабильная и удобная – это 5.2. Ну, сейчас вот текущая 11.1. Но нам они не нужны, нам распределенная обработка данных, там уже, в общем-то, курсис, это все там. Вот. Поэтому, может быть, поставим 5.2 все и не будем, как говорится, этого. Uh-huh. В любой момент забыл компьютер дома, сломался компьютер мой дома, можно было взять и сделать. Это получается, я там делал, у меня не сохранилось, компьютер забыл, и начинается у нас разговор ни о чем. Ну, вернее, ни о чем, а о чем-то, ну, без изучения.
Если написать без код пределах синтаксиса математики 5.2 просто, ну, есть...
А, там формата не зависит.
Что?
По формату не зависит.
А, он формат.
Да, по формату не зависит.
Ну, может, в текстовом...
Там, оно дело в том, что с одной текущей версии на следующую... А, ой, я вас уже говорил. Вот. Можно переходить, а вот с это, через версию прыгать нельзя. Ну, условно говоря, с четвертой на пятую можете перейти, uh-huh. А с четвертой на седьмую не можете.
Uh-huh.
Там, в общем, есть вся проблема. Ну, давайте там, решим просто.